Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин из пашихонских рассказов. Аудиатур эт альтера парс. Пусть будет выслушана и другая сторона. Не раз случалось мне слышать от людей благорасположенных: «Зачем вы все изнанку да изнанку изображаете? Ведь это и для начальства неприятно, да и по существу неправильно. А вы думаете, сладко начальству слушать? Ты чего смотришь? Ты зачем допускаешь?» Как будто оно может зачем-нибудь усмотреть и чего-нибудь не допустить. А с другой стороны, разве естественно, чтобы на свете были одним сдаимцы, да прелюбодеи, да предатели? Одно могу сказать себе в утешение. Огорчать начальство никогда не было в моих правилах, и я никогда не делал этого преднамеренно. В наивности души своей я думал, что содействую, а на поверку оказалось, что я противодействовал. Теперь я решил и сам исправиться, и все мною написанное исправить. Начну с городничих. Городничие бессребреники. Был один городничий, который совсем взяток не брал. Так что долгое время все обыватели в недоумении были. Думали, что он нарочно сдерживается, чтобы впоследствии учинить генеральный поход. Но когда прошло довольно времени и похода не было, то дивились. Как это, думалось всем, он нас не грабит? И как он на свое жалованишко с семьей живет? Жалование же в то время городничему полагалось чуть не 700 на ассигнации. Да и семейство при этом не возбранялось иметь. А у этого самого городничего, кроме жены и охапки детей, еще две своячницы жили, да теща, да племянник-дурачок. Всех надо было накормить, напоить, обуть и одеть. И он все это исполнял аккуратно, и даже приятели от времени до времени хлебом солью угощал. «Кузьма Петрович, да как же ты изворачиваешься? Взяток ты не берешь, а между тем всего у тебя в изобилии», — спрашивали его прочие чины, которые, хотя тоже взяток не брали, однако и не отказывались. Но он долгое время уклонялся от объяснений и только загадочно отвечал: «Слово такое у меня есть». Наконец, однако ж, пристали к нему так, что он решился открыть свой секрет. «Когда меня на должность определили, — сказал он, — я на первых порах чуть рук на себя не наложил. Жалованишко малое, семья большая, как тут жить? Теща говорит: надобно, Кузьма Петрович, взятки брать. А я в ответ: неблагородно. Жена плачет: сам ты посуди, как без взяток семью прокормить. А я в ответ: покажи закон, коим дозволяется взятки брать. Словом сказать, уперся на своем, слышать ничего не хочу. Однако взятки не взятки, а пить есть надобно. Вот взмолился я ангелу своему: Кузьма Бессребреник, угодник Божий, научи, как мне быть. Молюсь день, молюсь ночь, нет ничего. Молюсь еще день, еще ночь, опять нет ничего. На третью ночь чувствую, словно ветром на меня пахнуло, и вдруг кто-то мне в ухо слово шепнул. С тех пор я и поправился. Былыка на закуску захочу сейчас. Встань передо мной, как лист перед травой, бакалейщик Бородавкин, чтоб был балык. Смотришь, а он уж и на столе. Выйдет запас чаю сахару, кликну: встань передо мной, как лист перед травой, бакалейщик Зинзивеев, чтоб был чай сахара. А он уж и тут, как тут. Выйдут деньги, закричу, встань передо мной, как лист перед травой, господин откупщик, или вы своих обязанностей не знаете, и деньги в кармане. Так и живу. Взяток не беру, а всего у меня изобильно. Открытие это всем показалось настолько занимательным, что и прочие чины захотели воспользоваться им. И с тех пор ни в городе, ни в уезде у нас никто взяток не брал, а все были сыты, обуты, одеты, а иногда и пьяны. Обыватели же гордились своими начальниками и говорили: «У нас взяток не берут, наши начальники слово знают». Один городничий говаривал: «Я одной рукой беру, а другой отдаю. Разве это взятка?» «Как же это выходит у вас, Христофор Иванович?» — спрашивали его однажды сослуживцы, которые обеими руками брали и ни одною не отдавали. «Очень просто», — ответил он. «Сейчас деньги получу и сейчас же на них какое-нибудь произведение куплю. Стало быть, что из народного обращения выну, то и опять в народное же обращение пущу». И когда все подивились его мудрости, то прибавил: «То же самое, что казна делает. С мужичков деньги берет, да мужичкам же их назад отдает». С тех пор в городе Добромыслове никто не говорил «брать взятки», а говорили «пускать деньги в народное обращение». Городничий Ухватов по всей губернии славился своим бескорыстием. Однажды вечером пришли к нему два мещанина с взаимной претензией. Нашли они оба разом на дороге червонец. Один говорит: «Я первый увидел», другой: «А я первый поднял». И оба требовали, чтобы Ухватов их рассудил. Тогда Ухватов сказал: «Вот что, ребята, положите вы этот червонец ко мне на божницу. Ежели он ночь пролежит и цел останется, значит, вы оба правы и должны разделить червонец пополам. Ежели же он исчезнет, то значит, вы оба не правы, и сама судьба не хочет, чтобы кто-нибудь из вас воспользовался находкой». Так и сделали. Прошла ночь, наступило утро, хвать-похвать, нет червонца. Решили: так как червонец исчез, стало быть, оба мещанина неправы. С тех пор и мещане, и купцы валом повалили на суд к Ухватову, и он все дела решал по одному образцу. Но этого мало. Даже те чины, которые прежде дела решали за взятки, и те перестали мздоимствовать и начали поступать по примеру Ухватова. А губернатор, узнавший о сём, говорил: «Молодец, Ухватов!» Один городничий тоже славился бескорыстием, а сверх того любил Богу молиться и ни одной церковной службы не пропускал. И Бог ему за это посылал. Увидевши, что городничий взяток не берет, а между тем пить есть ему надобно, обыватели скоро нашли средства, как этому делу помочь. Кому до городничьего дела есть, тот купит просвирку, вырежет на донышке мякиш, да и сунет туда по силе возможности, кто золотой, кто ассигнацию. А городничий просвири всегда очень рад. Начнет кушать, и вдруг ассигнацию. «Домнушка, дети!» — кликнет он домочадцев. «Посмотрите-ка, что нам Бог послал!» И все радуются. А однажды так в рыбе 4 золотых нашел. То-то были радости. И что ж, даже тут нашлись завистники. Узнал стряпчий, что городничий просфиры с ассигнациями ест. Стал доносом грозить. Но тут уж обыватели городничего выручили. Начали по 2 просвирки носить. Одну для городничего, другую для стряпчего.
и по две рыбы. И опять настала в городе тишь да гладь, да Божья благодать. Один городничий дочь замуж выдавал, а перед этим он только что взятки перестал брать. Говорила ему жена: «Рано ты, Антон Антонович, на покой собрался», а он не послушался, заладил: «Будет», и свадьбу дочери из вида упустил. Вот когда дело с женихом уж сладилось, и надо было приданое готовить, жена и начала к нему приставать. «Говорила я тебе, что рано ты на покой собрался». А через час еще: «Говорила я тебе, что рано». А через два часа опять: «Говорила я тебе». Да таким образом через час по ложке. Долбила да долбила. И до того додолбилась, что ошалел городничий, самому жалко стало. И вот взмолился он: «Просвети, Боже, сердца краснорядцев, бакалейщиков, погребщиков, мясников и рыбников, и научи их, дабы не во взятку, но в приношение, и не по принуждению, а от сердца полноты». И молитва его была тайная, только слышал ее квартальный надзиратель. И что же? Не прошло двух дней, как краснорядцы целые вороха материи городничихи нанесли. Погребщики ящики с винами, бакалейщики кульки бакалеи всякой, а откупщик 1000 рублей прислал. Сыграл городничий свадьбу на славу и вслед за тем в отставку вышел. Это, говорит, моя лебединая песня была. Вскоре после этого он тут же под городом и именица купил. И теперь земским деятелем по выборам служит. И всем рассказывает, как он несчастлив был, когда взятки брал. И как был потом вознагражден, когда перестал взятки брать. То ли дело, говорит, как на совести-то не пятнышко. Встретишься с обывателем, прямо ему в глаза смотришь. Один городничий плавать не умел, а купаться любил. Только пошел он однажды купаться и начал тонуть. А мещанин, стоявший на берегу, бросился в воду и вытащил его. За это городничий дал мещанину целковый, но он от награды отказался, только рюмку водки выпил. Прошло после того много лет. Мещанин проворовался и тоже стал тонуть, то есть не в реке тонуть, а в купели, называемой уложением о наказаниях. Городничий же, вспомнив его прежнюю заслугу, не только из купели его вытащил, но и отказался от 5 рублей, которые мещанин хотел ему подарить из украденных денег. «Не надо мне твоих денег», — сказал городничий, — «сделайся честным человеком. Вот чем ты меня лучше всего отблагодаришь». «Радость стараться, ваше скородие», — отвечал вор. Одного городничего спрашивали: «Берете вы взятки, Иван Парамонович?»
«Никогда».
Вот целых 8 характеристик. Я мог бы представить и больше, но полагаю, что и этого достаточно. Не буду, впрочем, преувеличивать. Бесспорно, что были и между городничими взяточники, как о том устные предания до дней свидетельствуют. Но не все. Вот это-то обыкновенное упускается из виду господами-обличителями. Сверх того, многие из бравших взятки раскаялись, и это тоже необходимо принимать в расчет для полноты картины. Вообще же, мне кажется, следует принять за правило описывать только то, что хорошо и благородно. Этого же правила не лишне держаться и в живописи. С персон, обладающих физиономиями нелицеприятными, обезображенными золотухой, оспой, накожными сыпями и прочим, оставлять без портретов. Такой образ действия и начальству удовольствие доставит, и самому описателю даст возможность многие годы прожить благополучно. Какая польза напоминать о взятках и обдираниях, когда взятое давным-давно проедено, а ободранное вновь взросло лучше прежнего? А еще того лучше – совсем ничего не писать. Было же время, когда ни о чем ничего не писали, и все были благополучны. Потом наступило время, когда обо всем и все начали писать – и вот к чему привели. Так не пора ли и опять на прежнюю колею вступить? Может быть, и опять мы благополучны будем? Вот это-то именно я теперь и понял. Затем перехожу к другим чинам, о доблестях которых тоже могу порассказать достаточно.